Дорогие друзья, наша следующая тема, она посвящена вечере. И я знаю, думаю, что вы все знаете такую игру, в нее играют и дети, иногда взрослые украдкой, которая называется «Найди 10 отличий». И я предлагаю вам сейчас поиграть в эту игру, найти отличия. Я хочу прочитать вам текст, который был написан 2000 лет назад. Ну, почти 2000 лет назад. Он был написан человеком, который родился в 100 году. Его звали Иустин. В церкви он известен как Иустин Мученик. Почему мученик? Потому что в возрасте 65 лет его взяли власти и принуждали к тому, чтобы он поклонялся греческим богам. Но он отказался, он и его шестеро учеников, они отказались от этого, и они были сначала избиты, а потом им отрублена была голова. Головы их были отрублены, и они мученической смертью закончили свою жизнь. Поэтому Иустин мученик. И вот в одной из своих книг он написал, описал, как у них в церкви 2000 лет назад совершается вечеря Господня. Я хотел бы прочитать этот текст, он не очень большой. А вы ищите отличия. Вы же все знаете, как вечер проходит в ваших церквах. И давайте мы потом поговорим, в чем отличие между вечерей той церкви и нашей. Сколько отличий вы найдете? Итак, я читаю. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю приносится... Предстоятель здесь пресвитер, перевод такой, да, буду заменять на слово пресвитер. Потом к пресвитеру приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, высылает именем Сына Иисуса Христа и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего. И подробно совершает благодарение за то, что Он, Бог, удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». После благодарения предстоятеля, то есть пресвитера, и возглашения всего народа, диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено было благодарение, и вина, и воды». И относит также к тем, которые по каким-то причинам отсутствуют. Пища эта у нас называется Евхаристией, то есть благодарением. И никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и возрожден от Бога и живет так, как предал Христос. Ибо апостолы в написанных ими Евангелиях предали нам, что, как им было заповедано, что Иисус взял хлеб и возблагодарил, и сказал, «Это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и, возблагодарив, сказал, «Это есть кровь моя». Дорогие братья и сестры, я понимаю, что у нас очень много людей, и трудно нам пообщаться, но кто из вас может громко сказать, сколько он отличий нашел и какие-то отличия? Уделим этому одну минутку, пожалуйста. Есть такие, кто нашел какие-либо отличия между описанием Иустина Мученика и нашим совершением вечери Господня? Друзья, кто нашел три отличия? Денис нашел два, я нашел три. Первое отличие мы слышали, что у них приветствуются перед вечерей, а у нас после вечери. Второе отличие, что у них еще есть вода. То есть кроме чаши с вином подавали воду. И иногда эту воду просто разбавляли вино, потому что вино могло быть крепким, его разбавляли, чтобы оно было не таким крепким. Вот это второе отличие. А третье отличие, кто заметил? Оно очень незначительное. Благодарение у нас тоже совершается, конечно же. Нет, там такое отличие, что тем, кто отсутствует, несут от этого хлеба. То есть у нас как делается? У нас, например, если кто-то нет, и диаконы, пресвитеры едут к больному человеку, то ему совершается вечеря заново. То есть опять молится, опять хлеб, опять вино. А в древней церкви от того хлеба, над которым молились, просто кусочки хлеба и часть из вина везли вот к больным людям или тем, кто отсутствовал. Вот это небольшое отличие. То есть мы, в общем-то, увидели с вами, друзья, что за 2000 лет форма проведения богослужения вечери не изменилась. Но практически никаких отличий нет. Фактически мы можем сказать, что Иустин как будто бы он побыл на собрании в Тимашевске, в Краснодаре, в Ейске, и вот так же описал, как проходит у нас, ничем почти не отличается. То есть за 2000 лет в церкви очень много что изменилось. Изменились формы домов молитвы, изменились гимны, которые мы поем, но не изменилось самое главное. И вот главное эта вечеря, она одна из главных, она не изменилась, она сохранилась. 2000 лет на протяжении многих поколений, в разных территориальных таких вот условиях, в разных, через гонения церковь пронесла это, вот эту заповедь, друзья. Смотрите, это было написано в Римской империи, да, он погиб в Риме, был казнен. Мы живем в Краснодарском крае, но вот через все это сохранилась вот эта преемственность вечери Господней. Почему? Почему вечеря так важно? Почему это служение настолько важно, что его нужно было сохранить в неизменном виде вот столько лет, пронеся через все трудности? Известны случаи, когда ради вечери братья и сестры были готовы на очень серьезные жертвы. Например, читал я про случай, как в одной тюрьме, это было в советское время, много лет сидели братья, 15-20 лет были такие сроки еще до образования даже братства нашего. И вот один брат, он отдал пайку за 2 дня своего хлеба. Это очень серьезно. Полуголодный человек, на грани изнемождения, он за 2 дня пайку хлеба отдал ради полстакана вина. Для чего? Чтобы совершить с братьями вечерю, Господь. Он был служителем церкви. Но, казалось бы, а стоит ли ради этого делать? Стоит ли? Я знаю многих из наших братьев, сестер, которые в маленьких условиях таких, да, например, я имею в виду такие маленькие жертвы, надо куда-то поехать, в дорогу куда-то или еще что-то. И они говорят, после вечери поедем. Сначала вечеря в церкви, мы не можем пропустить. Многие братья на вечерю специально возвращаются домой. Почему почему это важно? Я вспоминаю несколько лет назад, как раз вот в эти самые дни, пасхальные дни, я находился в больнице в городе Краснодаре со своей дочкой, она очень тяжело болела, многие из вас молились за это, и мы с ней целый месяц провели в больнице, сначала жена месяц, потом я с ней месяц провел в больнице. Тяжелая такая болезнь, каждый с утра, с 6 утра до позднего вечера ей делали капельницы, и фактически я был привязан к ней, не мог выходить даже, только на пару часов в день был свободен, и, конечно, не был на собрании. Вот однажды мне звонит брат Мика с Краснодаром, Нацакан Каренович, многие его знают, и говорит: брат Денис, я к тебе приехал, ты можешь уделить мне полчаса времени? Я попросил, чтобы с дочкой кто-то побыл, спустился вниз, там есть парк недалеко от больницы, красивый, я помню, хорошая погода такая, солнечный день, красивый парк, мы вышли с ним в парк. Я говорю: Мика, что ты хотел? Он говорит: я приехал совершить тебе вечерю. Вы знаете, друзья, я сейчас вспоминаю, у меня слезы наворачиваются. Это одна из самых запоминающих заповедей Господней, которая была. Вот мы с ним вдвоем зашли там под одно деревце, там много людей ходит, мы выбрали укромный уголок, он принес вот такую вот мне вот эту вот штучку, я ее храню с тех пор, вот она у меня здесь. Вот. И он помолился, и мы с ним совершили вечерю. Вы знаете, друзья, наверное, сколько я лет буду жить, я никогда этого не забуду. Это не тюрьма, это, конечно, не гонение, но для меня это было очень трогательно. Почему вечеря так дорого? Почему для любого христианина заповедь Господня, Евхаристия, вечеря, почему это так важно? Почему люди готовы ради этого жертвовать, ради этого готовы ехать, ради этого готовы отказаться от своих планов? Почему этот брат в тюрьме пайку хлеба за 2 дня отдал, чтобы вечерю совершить? Почему? В чем смысл этого? Друзья, к сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда молодые христиане, они начинают пренебрегать этим служением. Не так это важно. Можно пропустить, по работе пропустить, можно не поучаствовать, потому что не готов. Друзья, хотелось бы своей проповедью немножко возгреть это отношение наше к этой заповеди. Я прочитаю текст Священного Писания, который вы очень хорошо знаете, который каждую вечерю читается на ваших собраниях и в наших собраниях. 1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Братья и сестры, апостол напоминает христианам в городе Коринфе о важности правильного отношения к вечере Господней. И каждый христианин должен участвовать в вечере, правильно понимая ее смысл. в своей проповеди я хочу сказать три причины, или открыть три причины, почему вечеря важна для христианина. Почему она была важна для Иустина мученика? Почему она была важна для братьев средневековых, средневековой церкви? Почему она была важна для братьев нашей церкви, в нашем братстве в советское время? Почему она для наших отцов важна? Почему она для нас важна? Три причины, почему вечеря важна для христианина. Друзья, и первая причина заключается в том, что вечеря – это напоминание о жертве Иисуса Христа. Это напоминание о жертве Иисуса Христа. Михаил Ломоносов сказал такую фразу: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Именно по этой причине в любом государстве, в любом городе устанавливают памятники известным людям, каким-то знаменательным событиям. И при смене строя чаще всего вот эти памятники удаляют, чтобы выветрить память о каких-то неугодных людях, о каких-то уже потерявших значение событиях. Проходит несколько буквально десятилетий, даже меньше, и уже о прошлых героях или о прошлых событиях остаются смутные воспоминания. Друзья, итак, памятники, памятные знаки, почетные какие-то доски, которые мы видим в нашем городе, в нашей стране, это некое напоминание, связь с прошлым. Когда мы подходим к какому-то памятнику, и мы видим, что здесь памятник погибшим героям, мы можем вспомнить, что эти люди когда-то защищали этот город, когда-то они сложили свои головы к защите этого города, ради защиты этого города. Какие-то люди могут быть, какой-то памятник может быть человеку, который что-то изобрел очень хорошее, чем мы пользуемся постоянно. Может быть, какому-то ученому известному, открывшему, или врачу, который открыл какое-то, может быть, лекарство, которым мы с вами пользуемся. И это его действие, оно имеет для нас значение, поэтому мы хотим о нем помнить, мы не хотим его забывать. Мы знаем, друзья, что вот память о важном – это нужно для человека. Без этого человек теряет прошлое, и у него нет будущего. И у христиан тоже такая память должна быть. У христиан есть эта память. Эта память в том, что мы помним о нашем Господе, о тех событиях, которые связаны с Ним. Вот почему в течение года христианская церковь празднует праздники Пасха, Рождество, более такие менее значимые праздники, как, например, Благовещение, или какие-то еще праздники, которые в некоторых церквах вообще не упоминаются, но церковь их все-таки призывает праздновать, чтобы люди вспоминали о том, кому они обязаны тем, что они имеют. Друзья, и самым главным памятником, самым важным напоминанием, самым главным знаком, который связывает нас с прошлым, который напоминает нам о том, почему мы все это имеем, это является вечеря. Как-то раз я уже говорил об этом на разных проповедях, мне очень нравится эта идея. Вот я как-то пришел в один дом, и там холодильник. И на холодильнике много-много разных магнитиков. И на этих, там город Тбилиси, там и другие города, там Москва, Петербург. Человек где был, он магнитики вешает на свой холодильник ради памяти. И тогда мне пришла в голову мысль, а почему бы нам не вешать на холодильник магнитики памяти о благодати Божьей? Когда в нашей жизни Бог нас утешил каким-то, может быть, словом, или когда мы попали в большую беду, помолились, и Бог вывел нас из этой ситуации, и мы сделали магнитик и положили, повесили его на свой холодильник, и когда мы сидим вечером с семьей, или, может быть, одни, и мы смотрим на этот холодильник, смотрим на эти магнитики, и смотрим, вот у нас была ситуация, а помнишь, у нас был такой случай в нашей жизни, когда Бог послал помощь свою, а помнишь случай, когда Бог нас утешил, а помнишь случай, когда Бог нас обличил, и вот эти магнитики памяти, они нас могут соединять с Господом. Друзья, вот вечеря – это такая память. Вечеря – это то, когда мы вспоминаем, что же сделал ради нас Христос. Знаете, интересный момент, что благодарность, она увеличивается тогда, вот когда у человека есть благодарность, когда он видит разницу между тем, что он имеет, и тем, что он, от чего он избавился. Есть такой рассказ, один очень интересный рассказ. Автор в такой, знаете, может быть, манере притчи изложил этот рассказ. Одна женщина, у ней ребенок. Ребенок упал в воду, и ничего страшного не случилось, потому что рядом шел человек, который быстро вытащил этого ребенка. Женщина, она не видела этого, она отвлеклась, она там занялась с какими-то своими делами. И ее ребенок, она услышала только крик. Смотрит, и мальчик, ее сын упал в воду, маленький совсем ребенок. А в это время шел мужчина. Мужчина быстренько то ли зашел в воду, то ли прыгнул в воду. И он быстренько этого ребенка вытащил. И все обошлось, все хорошо. Буквально он даже не нахлебался воды, ничего не случилось. И эта женщина сказала ему: спасибо большое, я вам благодарна очень, что я могу для вас сделать. Говорит: да пустяки, все нормально. И они разошлись. И вот однажды эта женщина была, шла на улице, ну, пошла по улице и вдруг видит похороны. Ну, автор так вот пишет это. Вдруг видит похороны. Похороны и очень серьезное такое горе. И она спрашивает, что случилось? Она видит убитую мать, убитых родителей, отца, там, многие родственники плачут. Она спрашивает, что случилось? Она говорит, хоронят ребенка. Какого ребенка? Что случилось? Ребенок, говорит, утонул. Говорит, мать отвлеклась, ребенок упал и утонул. И эта женщина, она вдруг поняла, что она же могла быть вот на этом месте. Ведь она же могла плакать. Ведь она же могла теперь всю жизнь остаться без ребенка. Ведь она же могла быть той женщиной, которая теперь будет годами вспоминать о своем сыне. Ведь она же могла быть той женщиной, которая теперь не имеет счастья наслаждаться общением со своим сыном. Ведь она, а кому она обязана тем, что он теперь она этого горя не имеет? Она живет обычной жизнью. Она даже не спросила имени этого человека. Она даже не спросила, как его зовут или где он живет. Она ничего. Она даже забыла вообще о его существовании, потому что прошло уже пару месяцев, она забыла о его существовании. И теперь она вспомнила, а если бы не он, если бы его не было, то сейчас бы я не ходила по магазинам, я бы не ходила там, радовалась, я бы сейчас сидела и плакала, потому что я бы вспоминала о своем сыне. Он подарил мне радость. И она стала искать этого человека в этой рассказе. Друзья, знаете, мы можем сравнить с тем, что мы, вернее, мы можем оценить благодарность только тогда, когда мы можем сравнить с тем, что мы могли иметь и что мы имеем. Друзья, нет времени об этом говорить, но каждый из вас может взять листочек и написать, что же он имеет во Христе. Мы имеем во Христе прощение грехов, мы имеем во Христе свободную чистую совесть, мы имеем во Христе вот такие общения, мы имеем во Христе радость, мы имеем во Христе будущность. Друзья, мы имеем во Христе надежду, мы имеем во Христе счастье, друзья, мы имеем во Христе все. Когда у нас есть проблема, как один проповедник вышел за кафедру и начал читать 22-й псалом, он начал читать такими словами: «Господь не пастырь мой, я во всем буду нуждаться, никто не покоит меня на злачных пажитях, никто не водит меня к водам тихим, если я пойду долиной смертной тени, убоюсь зла, потому что никого нет со мной». Друзья, эти слова до мурашек пробрали слушатели, потому что они представили, что было бы, если бы правда Господь не был нашим пастырем. Но слава Богу, Господь пастырь наш. Друзья, вечеря – это напоминание о том, что все, что мы имеем, это заслуга нашего Господа. Он страдал. Здесь написано, ради вас проливается эта кровь, ради вас это тело разламывается, ради вас, чтобы вы имели вот это все. Теперь мы вспоминаем об этом. Друзья, почему вечеря должна быть достаточно часто? Почему в Первоапостольской церкви вечеря каждый день совершалась, сейчас раз в месяц? Почему? Да потому что нам нужно напоминание об этом. Еще одна маленькая мысль про поводу благодарности, по поводу того, что мы могли бы иметь или что мы имеем. Вы знаете, очень часто говорят такое выражение: «мы живем в последнее время». Последнее время. Вы заметили, что слово «последнее время» уже упоминается апостолами. То есть уже апостолы пишут «последнее время». То есть уже 2000 лет последнее время. Почему последнее время? Еще один вопрос. Народ израильский был в Египте 430 лет. Как вы думаете, почему 430 лет? Почему не 420, не 400, не 480? Почему 430? Ответ на этот вопрос заключается в том, что когда Бог говорит Аврааму: «Авраам, вот сейчас я не могу дать тебе землю обетованную, потому что чаша беззакония народов, живших в этой стране, еще не наполнилась. Я не могу их осудить, я не могу их выгнать с этой земли, не могу их предать смерти, потому что они еще не наполнили чашу беззакония. Но когда чаша беззакония наполнится, вот тогда я выведу народ свой из Египта и приведу, и будет суд над этими земли». Над жителями этой земли. У Бога такой принцип, что Он не осуждает человека, доколе человек недостоин осуждения, доколе еще есть шанс, доколе еще есть возможность, доколе есть еще возможность этому человеку покаяться. Иногда говорят, почему так жестоко Бог обошелся с народами, жившими в земле обетованной в то время. Почему? Да не жестоко, милостиво. Он терпел их до последнего, пока последняя капля беззакония не капнула в их чашу, и когда уже нельзя было терпеть, когда уже суд на них должен был излиться, и он излился на них суд. Друзья, то же самое с Содомом и Гоморрой. Вопль дошел до Бога от Содома и Гоморры, но он сошел посмотреть, а так ли это? Наполнилась ли чаша беззакония Содома и Гоморры? Когда она наполнилась, когда он понял, что там никого нет праведного, кроме Лота одного, он излил гнев на эти города. Друзья, он долготерпел сколько можно было долготерпеть. Это время милости было. Друзья, и вот то же самое с нашим миром. Написано, что Христос пришел, когда исполнилась полнота времени. А что за полнота? Друзья, мир наполнился грехами. Чаша беззакония этого мира, она переполнилась. И гнев Божий излиться должен на эту землю. И я всегда рисую эту всю картину, что Христос – это крест Христов. Для меня это такая, знаете, в форме громоотвода. То есть действительно, если бы Христос не пришел, если бы Он не умирал на кресте, если бы нам не о чем было вспоминать в заповеди Господних в вечере, если бы Христос не страдал, друзья, то мира бы просто не существовало, потому что гнев Божий излился бы на эту землю, потому что земля наполнилась беззакониями, предел, как и у тех хананеев, и у тех других народов, как у Содома и Гоморры, уже наполнилась земля, друзья, перестала иметь право на жизнь, и Бог изливает свой гнев, Он изливает, действительно его изливает, Он его не отменил, Он его не куда-то убрал, не перенес его, Он его излил на землю, но земля не стала уничтоженной, она осталась жива, почему? Потому что весь гнев был принят Христом на себя. Поэтому, друзья, и для каждого из нас, лично для каждого из нас, жертва Христа имеет колоссальное значение. Мы лично имеем в нем прощение грехов. Мы каждый можем иметь будущность, надежду, друзей, счастье. Мы все это имеем во Христе. Но и все человечество, оно благодарно Христу, потому что если бы не Христос, гнев Божий излит был бы не на Него, а на весь мир, и мир был бы уничтожен. Поэтому, друзья, когда мы собираемся на вечерю Господню, когда мы смотрим на этот хлеб и на это вино, мы понимаем, что благодаря этому мы живы. Благодаря этому мы можем быть не только сейчас живы, но и живы в будущем. Благодаря этому мы можем просить у Бога прощения грехов. Однажды ко мне подошел брат и так сильно плакал, это в лагере было, о своем грехе. И когда он исповедовался, я говорю: брат, давай помолимся, и Бог тебя простит. И он сказал: неужели так просто? Неужели так просто? Я говорю: нет, все сложное сделал Бог. Вот если бы Христос не умирал, тогда извини, я бы тебе ничем не смог помочь. Я бы сказал: извини, брат, все, обречен на смерть, потому что нет вариантов. Но Христос умер, и поэтому нам осталось просто, нам осталось только принять Его прощение, а все сложное сделал Христос. Поэтому, друзья, вечеря Господня – это напоминание о жертве Христа, это памятный знак, который нам нужен для того, чтобы мы не перестали быть благодарными, чтобы мы каждый раз вспоминали о том, что Христос для нас сделал, чтобы каждый раз мы вспоминали и радовались этому, и благодарили Бога за Его любовь, явленную в жертве Иисуса Христа. Друзья, вторая причина, почему вечеря Господня очень важна для нас, она заключается в том, что вечеря – это свидетельство единства Церкви. 1 Коринфянам 10:17. 1 послание Коринфянам 10:17. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо мы все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите еще раз. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо мы все причащаемся от одного хлеба». Вы знаете, я посмотрел, какой самый большой пазл в мире. Вот, ну, есть люди, которые любят складывать пазлы, у меня не хватает терпения на это. Но самый большой пазл в мире состоит из 42 тысяч деталек. 42 тысячи деталей. Если вы хотите купить этот пазл, он продается, он весит 20 килограмм. То есть это надо еще помощь, чтобы вам принесли домой. И чтобы сложить его, надо большую комнату пустую, чтобы там поместилась эта картина. Друзья, вот церковь – это огромная картина, складываемая на протяжении тысячелетий из самых разных людей, из многочисленных кусочков. Каждый из нас вот должен стать таким кусочком, который займет свое место в этой огромной картине. Картине Царства Божьего, картине благодати Божьей. Друзья, и мы все вместе представляем эту огромную, прекрасную картину, над которой трудится Бог, созидая свою церковь. Апостол Петр использует другую аналогию. Он говорит о храме, а мы как камешки этого храма, как кирпичики этого храма. Друзья, я представляю себе этот храм, который, знаете, основан на апостолах. Он через века, через тысячелетия, да, он поднимается кверху, он растет, и вот каждый из нас это как живой камень, как кирпичик в этом храме. Друзья, мы созидаем это великолепнейшее Божье творение, которое устремлено в вечность, туда оно будет вечно пребывать. Апостол Павел использует другой образ, он использует образ хлеба. Он говорит о том, что мы многие одно тело, как раньше мы были зернышками. Вот зернышки, друзья, если их вместе сложить, они не станут хлебом, они станут мешком зерна. То есть сколько бы зерен вы вместе не положили, это не будет хлебом. Но когда зерно истирается, когда оно сплетается с другим зерном, когда они вместе перемешиваются, когда становятся одним целым, тогда это становится хлебом, как кирпичи становятся храмом, как вот эти кусочки становятся картиной. Сам кусочек пазла, он некрасивый, он, там непонятно, что нарисовано, он какой-то ненужный, но когда он занимает свое место, он дополняет огромную картину. И когда одного пазла нет, уже видно, что здесь какой-то пробел, сразу некрасиво становится. Также и храм, друзья, он состоит из кусочков, да, из этих камней, из кирпичей, так и хлеб состоит из отдельных зернышек, которые вместе стали единым хлебом. Друзья, вот с чем сравнивается церковь в Священном Писании. И когда мы совершаем заповедь Господню, когда мы приближаемся к хлебу и вину, мы свидетельствуем, что мы одно целое с церковью, что мы вместе, что мы действительно сами добровольно становимся этими кусочками пазла, этим перемолотым зернышком, этим кирпичиком в этом храме. Мы посвящаем свою жизнь теперь не созиданию чего-то своего. Мы теперь не отделены от церкви, мы теперь вместе с церковью. Друзья, это очень важно. Сейчас современный мир, он имеет много преимуществ, но и много опасностей. И вот опасные тенденции, которые мы наблюдаем, братья, наблюдаем в наше время, в современное вот время, вот последние, может быть, несколько лет, какие тенденции мы наблюдаем? Одна из тенденций, друзья, это очень такая опасная тенденция, это уменьшение роли поместной церкви. Когда в глазах верующих, особенно молодых верующих, поместная церковь теряет свое значение. Когда они считают, что поместная церковь недостойна того уважения, того внимания, которого она достойна по Священному Писанию. В православной церкви, это давно процесс уже произошел, много-много столетий назад, появились прихожане. Те люди, которые просто приходят в храм, которые ничего не знают, они ничего не понимают, они просто приходят, они послушали священника. Появился клир, который совершает служение, прихожане. Появился хор. Хор в православной церкви сидит там, где-то на верхах, на хорах, так говорят, сидит там. Он не для того, чтобы петь гимны хоровые, а для того, чтобы заменить народ. Потому что священник, он что-то говорит, ему надо, чтобы кто-то отвечал, а никто ничего не знает. Поэтому хор заменяет народ. Появилось вот такое представление, когда священник общается с хором, заменяющим народ. А народ ничего не знает. Они пришли, они ушли. Прихожане. Друзья, всегда евангельские и баптистские церкви, они отличались именно вот такой сплоченностью поместной церкви. Важностью именно поместной церкви. Но сейчас мы наблюдаем эту же тенденцию, которая и к нам заходит. Когда многие молодые люди, молодые христиане, самые сильные христиане, которые, на которых и надежда возлагается, которые должны нести основную нагрузку, которые, ну, как бы гордость и в хорошем смысле слова, и радость, и венец похвалы наш, как пишет апостол, а для них поместная церковь не очень важна. Иногда складывается впечатление, что для некоторых молодых христиан поместная церковь – это, ну что такое десятое? Вот когда уже и работы нет, когда уже и поездки все закончились, когда уже и ну, просто совершенно нечего делать. Ну, тогда уж, ладно, пойду в церковь. Все остальное выше. Друзья, это абсолютно неправильно. Мы видим, что даже апостол Павел, смотрите, человек, которого Бог избрал на служение. Бог Анании говорит, это мой избранный сосуд, которого я определил на большое служение. Он трудился в Антиохийской церкви до тех пор, пока Бог церкви не сказал, пусть он отправится на служение. Апостол Павел никуда не ездил. Апостол Павел трудился в своей церкви. Друзья, этих примеров очень много, нет времени об этом говорить. Послание к Ефесянам, 4 глава, говорит о важности поместной церкви, потому что именно поместная церковь – это то место, где христианин возрастает духовно, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учением. Вот дабы вы не были более младенцами, Бог создал церковь, причем поместную церковь. Друзья, еще важный момент про омытие ног. Отвечали братья на вопрос об омытии ног. Тоже важный вопрос. Вот давайте представим вечере Господне. Собрались ученики, Христос омывает ноги Петру. Петр возмущается. И Христос ему говорит такие слова. Омытому нужно только ноги омыть. Он говорит, не умоешь ног моих вовек. А он говорит, если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мной. То есть омытие ног Христом Петра, омытие ног Петра имело важное сотериологическое спасение. То есть спасение, вернее, значение. То есть значение для его спасения, для его будущей жизни. Он должен был быть чистым, и плюс он должен был еще и быть омытым до конца. И дальше важный момент. Христос говорит такие слова. «Теперь-то меня не будет. Вы должны друг другу это делать». То есть смотрите, какое интересное значение, друзья, это очень тонкая мысль, надо ее, о ней хорошо подумать. Я понимаю, что вы устали, скоро обед, но подумайте об этом. Итак, Христос Петру говорит: если я не умою ног твоих, то ты не можешь иметь части со мной. Он умыл ноги, но потом Христа-то с ними нет, остались только ученики. Кто же теперь будет умывать ноги ради того, чтобы эти люди имели часть со Христом? Друг другу должны умывать ноги. Конечно, не в прямом смысле. В прямом смысле здесь нет никакого смысла в этом нет. Конечно, друзья, мы друг другу помогаем спасаться. Мы друг другу помогаем достигать неба. Об этом много текстов Священного Писания. Человек, пренебрегающий поместной церковью, который не ставит поместную церковь самым главным, друзья, это человек, который рискует своим спасением, рискует своей духовной жизнью. Поэтому, когда мы собираемся на вечерю Господню, друзья, я считаю, что вечерю должен человек принимать в своей церкви, со своими братьями и сестрами, с теми, с кем он вместе живет, с кем он вместе трудится, с кем он вместе несет бремя. Вот с ними он вместе должен принимать вечерю Господню. И это символ нашего единения с церковью. Сейчас очень много в интернете проповедей разных, и, кстати, это большое благословение для многих, кто не имеет возможности слушать проповеди в церкви, кто, может быть, далеко живет, но в этом есть и опасность. Появляются некие такие виртуальные церкви, виртуальных прихожане, которые говорят: а зачем мне ехать в собрание, зачем мне, я лучше дома посижу собрание, послушаю. У меня сейчас огромный выбор проповедников, я могу послушать такого, такого, такого. Чем я буду в своей церкви находиться, я буду лучше дома находиться, друзья. И вот недавно буквально мне прислали ссылку на одну американскую церковь, называется «Виртуальная церковь», то есть там прихожане все имеют VR-очки вот эти, надевают, и там есть записи, друзья. Я в ужас пришел, честно говоря. То есть люди собираются в виртуальную церковь, у них дом молитвы виртуальный, они с разных уголков мира заходят, каждый может себе выбрать любой вид, конечно же, да, кто-то там приходит в виде обезьяны, кто-то в виде какого-то животного, но, видимо, каждый реализовывается, как считает нужным. Вот, друзья, и вот они там совершают служение, и это на полном серьезе, никакая не шутка, это настоящая, они считают, церковь. Друзья, это очень опасно. Мы, конечно, до этого, дай Бог, никогда не доживем, но это, в принципе, тенденция опасная. Да, я согласен, что хорошо слушать проповедников и хорошо назидаться проповедями с разных церквей. Это замечательно, друзья. Я только одобряю, когда люди готовы больше получать знаний, больше назидаться. Друзья, но это не должно быть в ущемление поместной церкви. Бог не зря вас поселил там в Курганинске, в Тимошевске, в Ейске, в Краснодаре, в какой-то там станице. Вот Он не зря вас там поселил. Если вы там член церкви, вы должны быть там член церкви. Вы должны нести бремя этой церкви, должны нести радость этой церкви, должны нести труд этой церкви, должны на служение быть этой церкви, друзья. Потому что поместная церковь – это усмотренный Богом инструмент работы над нами. И вот именно вечеря Господня – это… Почему она так важна? Она показывает нам связь с поместной церковью. Она показывает нам нашу общность, что мы не имеем ничего против братьев и сестер. Я с каждым из них могу поприветствоваться. Я каждому из них могу пожать руку. Я вместе с ними составляю одно тело. Итак, друзья, первое, почему вечеря Господня важна для христианина, потому что она напоминает нам о жертве Христа, о том, что именно Христом мы имеем все благословения, которые только у нас есть и которые только будут. И вторая причина вечери, друзья, это напоминание или это символ, это свидетельство единства церкви. Третье, я прежде чем прочитаю название своего пункта, почему это важно, расскажу пример. Может, пример не очень всем понравится, особенно перед обедом. Вы уж простите, особенно впечатлительный, простите меня. Две кошки лежат на земле. Холодно, зима, точнее уже ранняя весна. И одна кошка, к сожалению, замерзла. Все, насмерть, испустила дух. Все, нет кошки, лежит. Вторая кошка в подобной ситуации, но еще жива. Еще как бы у нее теплится жизнь. Восходит солнце. И хорошее весеннее, такое, знаете, краснодарское солнце. Тепло-тепло. Но не сейчас, да. Тепло-тепло. Какой эффект она производит на этих двух животных? Вот то, которое еще живо, оно отогревается, и хорошо, оно приходит в себя. Тепло солнышка начинает ее, ну, как-то вот оживлять. А которое уже не живо, что с ним происходит? Солнце, тепло, производит обратный эффект. Это животное начинает, если бы оно было в морозе осталось, в холоде, оно осталось бы таким, вот мамонтов находит тысячелетних, да, там. И кошка бы сохранила столько же, если бы холодно было. Но при тепле она начнет разлагаться, появится вот это вот, ну вот это, принцип, это признаки разложения. То есть одно и то же солнышко на одну кошку оказывает животворительное действие, а на вторую разлагающее. Почему? Друзья, не очень приятный пример, но этот пример хорошо иллюстрирует то, что я хочу сказать. Вечеря Господня – это источник благословения для тех, кто в ней верно участвует. Вот почему важно знать, как правильно участвовать в вечере? Почему важно относиться к вечере правильно? Почему важно не пренебрегать вечере? Потому что это источник благословения. Но эта же самая чаша может стать и источником осуждения. Давайте прочитаем два текста Священного Писания. 1 Коринфянам 10:16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Чаша благословения. Это 10:16. А 1 Коринфянам 11:29. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». То есть одна и та же чаша. Для одного благословение, для другого осуждение. Один и тот же свет для одного оживляет, а другому приходит худшее состояние. В Ветхом Завете был такой очень яркий образ, когда женщину подозревали в измене. Тоже, может быть, не совсем приятный пример, но он ярко иллюстрирует. И приводили ее к священнику, и священник давал ей выпить воды. И если она была чиста, то эта вода оказывалась для нее оправданием. А если она была нечиста, то эта вода оказывалась для нее осуждением. И все люди видели, что она нечиста. Одна и та же вода. Друзья, почему необходимо подходить к заповеди Господней очень трепетно? Почему это очень важно? Друзья, потому что это чаша, через которую Господь нас либо благословит, либо осудит. Написано, что кто если пьет недостойно, виновен против тела и крови Господней. Кто пренебрегает этим служением, для кого оно не важно, кто не относится к этому достаточно трепетно, кто подходит к этому формально, друзья, того Бог осуждает. Это та дверь, которую человек открывает, а что он за этой дверью увидит? Прекрасный мир благословляющий или мир осуждающий? Зависит от того, с каким состоянием он подходит к этой заповеди. Поэтому ответ на ваш вопрос, почему вечеря так важна? Потому что это то средство, через которое Бог оказывает свое действие либо к оправданию, либо к осуждению. Друзья, об этом можно было бы еще что-то говорить, но время заканчивается. И поэтому я хочу сказать в конце своей проповеди. Друзья, в церкви Иисуса Христа на протяжении 2000 лет мы увидели с вами, вечеря занимала важнейшее значение, важнейшую роль играла всегда. Всегда христиане уделяли этому очень важное внимание. И это не просто так. Потому что когда церковь собирается на вечерю Господню, когда она видит хлеб и вино, она вспоминает и благодарит Бога за Его жертву. Нам это вспоминание очень нужно, чтобы мы никогда не потеряли свою зависимость от Бога, никогда не забыли о том, что именно Богом мы живем, именно Он совершил наше спасение. Когда мы собираемся на вечерю, мы смотрим друг на друга и понимаем, что вот мы и есть братья и сестры. Вот это и есть моя семья. Вот это и есть те люди, с которыми я живу сейчас и буду жить в вечности. Это свидетельство моего единства с церковью. Не только с церковью вот нашей поместной, но и с церковью вообще во все века. Я говорю, участвую в этой заповеди, я говорю о том, что я готов разделить с церковью ее страдания, ее радости, ее славу, ее проблемы. Я готов церкви посвятить свою жизнь. И третье, когда мы участвуем в этой заповеди, мы получаем от Бога благословение, если мы участвуем правильно. Или вскрывается наша внутренность, если мы участвуем неправильно. Да благословит нас Господь, чтобы нам, вам и нам тоже всем, с самого юности вам, правильно относиться к этому важному делу, к этому важному служению в церкви. Аминь.